Примерно через 10 минут, наведя порядок на рабочем месте, я прикрыл дверь мастерской и вернулся в гостиную. Лис сидел в том же кресле, словно не собирался покидать его до утра. На круглом столике меня ждала соленая лососина, отварные перепелиные яйца, свежий хлеб, масло и французский сыр. «Чай будет с минуты на минуту. Ешь побыстрее, ночь будет длинной». «А вы, сэр?» Я охотно взялся за вилку, хотя ел не так давно. «Голод помогает сохранить разум бодрым и улучшает реакцию. Но у тебя растущий организм, поэтому не тяни. Сегодня нам понадобятся все силы». «Скотланд-Ярд, армия, кавалерия, флот и добровольная милиция из числа сознательных граждан?» Важно кивнул я с набитым ртом. Лис сокрушенно повертел пальцем у виска. «Это было обидно». «Нет, мой мальчик, прямо наоборот. Мы пойдем вдвоем. Я уже предупредил инспектора, что следующее убийство произойдет в районе Чипсайда. Пусть он максимально соберет там всю королевскую конницу и всю королевскую рать. А мы в это время попытаемся разрешить нашу ситуацию».
«Сэр?»
«Майкл, могу ли я предположить, что вы чего-то не договариваете, сэр?» «Слушай, если ты готовишься стать дворецким или камердинером, то продолжай коверкать язык в том же духе. Если же намерен расти и дальше, то говори по-человечески».
«Хорошо»,
— поклонился я, выдержав взгляд его янтарных глаз. «Вы отослали в другое место полицию. Вы знаете или подозреваете, кто убийца, но тем не менее слепо доверяете этой старой кошке, которая откровенно использует вас.
Уже темно. Мы пойдем в порт, туда, где убили трех кисок, и вы вновь будете рисковать своей жизнью ради чьих-то левых интересов.
Сэр, простите за прямоту, но нам хотя бы платят за все это?»
«Иногда», — не сразу ответил он. «Моих средств хватает на то, чтобы позволить себе определенный уровень жизни. Да, возможно, у меня есть некие психические отклонения, толкающие меня на поиск риска. Адреналин в моей крови доставляет в сотни раз больше наслаждения, чем алкоголь или опиум. Но ты хотел спросить не об этом?»
«Да», — подумав, признался я.
«Сэр, у вас ведь были мальчики до меня?»
«Звучит двусмысленно».
«Да пресвятой электрод!»
«Ладно, ладно», — примиряющий улыбнулся мой учитель. «До тебя было четверо. Первый пытался меня обокрасть, второй показал себя блистательным трусом, третьего не устроили ежедневные побои Шарля. Четвертый, ох, его звали Джонни. Он погиб при расследовании одного запутанного дела в лондонских канализациях. Я был уверен, что впредь никогда больше не возьму себе помощника.
Но взяли меня».
«Возможно, это была ошибка». Лис встал, потянулся, с хрустом повертев головой направо-налево. «Нам пора. Все остальные вопросы перенесем на завтра, а лучше на когда-нибудь. Оно ведь тоже рано или поздно наступит».
«Вы уверены, сэр?»
«Нет», — абсолютно честно ответил он. «Я мало в чем уверен, но мне кажется, что если судьба дает мне шанс защитить одного мальчика, раз уж я потерял другого, то это не выдернет гвоздь из моего сердца. То хотя бы к черту».
«К черту», — согласился я, послушно вставая.
«Мы отправляемся в порт?»
«Да, мой мальчик. Забери у Шарля посылку из аптеки, еще раз проверь все, что у тебя с собой. Фрэнсис должен быть с минуты на минуту».
Когда мы вышли из дома, дождь уже прекратился, но мокрые улицы Лондона блестели свежими лужами, отражающими уличные фонари и лунный свет. Дончак ждал нас в проулке, появившись практически сразу же, стоило нам шагнуть на порог. На этот раз я первым от души приветствовал рыжего кэбмана и безоговорочно согласился на что-нибудь героическое, походное, вдохновляющее к подвигам. Если бы я знал, чего прошу.
«Черный ворон, друг ты мой залетный, ой, где ж ты летал так далеко? Ты принес мне, а черный ворон, руку белую с кольцом. Ой, да по колечку я узнала, чья, ох, да чья у ворона рука, а то рука, рука моего милого, знать убит он на войне».
Поверьте, вот это было последнее, что я хотел слышать, отправляясь на задание со своим авантюрным наставником, который вечно во что-нибудь меня втравляет. Причем при полном моем согласии. Но все равно это же не повод грузить нас такими вот бодрящими песнями на ночь.
На мгновение мне вдруг вновь захотелось отправиться в свою захудалую дыру, сдавшись под диктат бабушки, но свойственная всем британцам высокомерная гордость, толкающая нас с головой во всевозможные приключения, от участия в кровавых войнах с ближайшими соседями и дальними колониями, взяла верх. Я выдохнул, отрешился от того, чем наполняли мои уши, и огромным усилием воли, не выпрыгнув из кэба на ходу, позволил довести себя до портового квартала.
«Вылезай, Лисицын, да хлопчика не потеряй. Дюжин у тебя на жеребенка кудрявого похож. Как сердце щемит, словно через него родной Дон вижу. Погубишь и ты, мальчонку, нутром чую».
«Не каркай», — хмыкнул мой учитель, «хотя лично у меня похолодело между лопатками». «Все одно, с собой не возьму».
«Чего ж так? Обижайте, станичники!»
Рыжий жеребец спрыгнул на мостовую, демонстрируя солидные копыта.
«Сэр, он мне нравится. Возьмем его с собой?»
«У меня не конюшня!» — обрезал лис.
«А посопатки?»
В общем, я крайне вовремя успел встать между двумя рыжими забияками. Учитывая, как искрили глаза месье Ринара, вечерок и вправду ожидал быть интересным. «Джентльмены, не угодно ли вам примириться?» — вовремя вспомнил я подходящую фразу из Проспера Мериме.
«Ну, не смешно уже, ей-богу!»
Близкие к природе буркнули что-то невразумительное, но хлопнулись лбами и разошлись. Кэп дал пары и скрылся в наползающем тумане. Голос Фрэнсиса донесся, когда его самого уже не было видно.
«Если что, шумни, Лисицын, а будешь выкабениваться, нехай хлопчик шумнет!»
Лис мгновенно обернулся и, согнув локоть правой лапы, изобразил неприличный жест в туман.
«Сам такой!»
– незамедлительно донеслось в ответ. Мне оставалось лишь сокрушенно покачать головой в диккенсовской манере, вроде как «Куда только катится этот безумный, безумный, безумный мир?»
«Куда нам теперь, сэр?»
«На тот же пустырь», – буркнул он, поправляя воротник плаща. «И мальчик мой, сделай милость». «Никогда не встревай между взрослыми мужчинами, когда они ведут себя как дети, собираются разобраться по-мужски». Я догадался кивнуть и заткнуться, хотя Ньютон шестикрылый, это же стоило немалых усилий. Мой наставник также показал себя истинным джентльменом, не став злорадствовать или продолжать пустой спор. Мы шли по пустынной улице. Припортовые кварталы всегда были слабо освещены, здешние обитатели предпочитали вершить свои делишки в темноте. Прохожие встречались редко, желтые огни у дешевых кабачков или отелей с дурной репутацией покачивались на осеннем ветру. Пару-тройку раз к нам пытались подгрести какие-то подозрительные личности, то ли пьяные матросы, то ли инвалиды с королевского флота. И у тех, и у других были столь зверские рожи, что у меня сердце падало в пятки, но элегантный консультант Скотланд-Ярда встречал их столь уверенным взглядом, что попрошайки прятали ножи, старательно отползая в тень и шепча:
«Ух, как мы обознались! Доброй ночи вам! Не простудитесь, сэр!»
«Угу. Держу пари, что даже вооруженный всеми своими изобретениями, я бы в этом милом райончике и получаса не продержался. Когда мы свернули за угол, я смог позволить себе облегченный выдох, просто потому, что там...» «Оцепление сняли, 4 часа пополудни», — не оборачиваясь бросил мой учитель. «И заметь, вовсе не потому, что я их просил». Полиция Скотланд-Ярда не видит смысла в сохранении места преступления, когда все улики собраны. А добрейшей души сержант Гавкинс вытряс из подчиненных буквально все, что они тут, даже песок, через сито просеивали.
«То есть полиции тут нет?» – ахнул я.
«Собственно, именно поэтому мы здесь», – с некоторой долей высокомерия в голосе протянул мой невозмутимый наставник. «Я назначил тут встречу мисс Рози, а она приведет тех, кто в ответе за это страшное злодеяние».
«Ух ты! Сэр, получается, вы все-таки раскрыли ту страшную преступную организацию, что писала вам записки?»
«Скорее, слегка коснулся самой вершины айсберга», — поправил меня лис. «Но если нам повезет, и мы выберемся отсюда живыми, я выведу их на чистую воду, даю слово».
На пустыре было темно. Густой туман гасил последние случайные фонари. Луна еще не вошла в полную силу, цвет неба над головой казался скорее коричневым. Ветер стих, но пролетающие сквозняки шуршали сухой травой под ногами. Воздух пах смолой и протухшей рыбой. В ближайшем к нам матросском кабаке лишь в 3 окнах первого этажа горел свет. Да и то не электрические лампочки Эдисона Попова, а обычные сальные свечи.
Неудивительно, что когда тут убивали девушек, никто ничего не видел и не слышал. Теперь на этом страшном месте зачем-то стояли мы.
«Ждать придется недолго», — продолжил мой учитель, доставая из-под плаща серебряные часы на цепочке. «Пока ты был занят в библиотеке, я попросил Шарля доставить несколько записок и телеграмм нужным людям.
И что вам ответили?
Ничего. Я дал понять, что владею информацией и просто хочу поговорить, а в этом мне редко отказывают».
«А, так мы здесь просто для разговора», — с надеждой выдохнул я.
«Само собой», — серьезно подтвердил месье Ренар. «Не для разборок и драк. Да и кто дерется с женщинами? Если мы побьем их, то в этом нет ни капли славы. Если же они побьют нас, это вообще будет верх позора, верно?»
Мне на минуточку показалось, что в густом тумане мелькнули чьи-то тени. Я хотел спросить Лиса, заметил ли он, но тот лишь приложил палец к губам, призывая к молчанию. Я постарался как можно пристальнее вглядеться в серую дымку, хотя по факту и собственные ботинки видел уже нечетко. Туман входил в свои права, и никто не мог с ним спорить. Тени двигались, потом раздался вполне явственный скрип колес, и вдруг, почти прямо перед нами, из ниоткуда материализовалась инвалидная коляска, которую толкали двое сиамских кошек из близких к природе.